Шоу!
Доброе утро, Крым! Радио «Крым. Реалии». В эфире для вас сегодня в студии работают Стас Юрченко и Сергей Макрушин.
Коктебель и рэп. Что происходит в поселке? Это одна из наших сегодняшних тем вот на этот прекрасный эфир. Что еще?
Далее мы поговорим о Верховной Раде 9-го созыва, чем будут заниматься крымские депутаты.
А еще 29 августа – день памятников защитников Украины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность страны.
Прежде чем начать, я напомню вам, дорогие наши радиослушатели, что вы, находясь на Крымском полуострове, можете слушать нас на частоте 105.9 FM. С любой точки земного шара и в любое время мы доступны на сайте Крым Реалии. Трансляции наших эфиров смотрите в Facebook и YouTube на страницах Крым Реалии.
А еще мы очень любим, когда мы можем вас не просто читать в комментариях, а еще и слышать. Поэтому у вас есть шанс попасть к нам в эфир и по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма — это 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины — 044 490 31 18.
Новости. Гоу!
Итак, сегодня, 29 августа, состоится первое заседание Верховной Рады Украины 9-го созыва. Решение о дате заседания принимали коллегиально депутаты 9-го созыва и предыдущего 8-го на общем согласительном совете, на котором председателем был руководитель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. Напомню, что досрочные выборы в украинский парламент прошли 21 июля 2019 года. По их итогам пропрезидентская партия «Слуга народа» получила 254 места в парламенте. Оппозиционная платформа «За жизнь» — 43, «Батьковщина» — 26, «Европейская солидарность» — 25, «Голос» — 20, еще 10 кандидатов прошли по мажоритарке от других партий. Еще 46 депутатских мандатов получили самовыдвиженцы.
Важные события.
Лидера крымских татар Мустафу Джемилева выдвинут на пост второго вице-спикера. Это решение большинства из фракции партии «Европейская солидарность», сообщил избранный депутат от ЕС Артур Герасимов. Он отметил, что решение на заседании фракции приняли почти единогласно. Лишь один человек воздержался. Напомним, Мустафа Джемилев был избран в Верховную Раду 9-го созыва по спискам партии ЕС. Но надо понимать, что это все же лишь предположение, ведь вокруг кандидатуры ведется очень много разговоров, есть много слухов и догадок, но по факту у нас нет никакой точной информации, все это гадание на кофейной гуще.
Я думаю, что точная информация может появиться уже сегодня. Мы будем следить за развитием событий в Верховной Раде Украины. Да, широко обсуждается до сих пор, кто может занять должности в парламенте, да, должности в комитетах, а также кто может занять должности в новом правительстве. 27 августа председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков не подтвердил, но и не опроверг информацию о возможном назначении Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины. Кроме того, не смог подтвердить или опровергнуть информацию о назначении нынешнего министра внутренних дел Арсена Авакова на должность вице-премьера по силовым вопросам. Напомню, что также вчера в Киеве проходила большая акция против назначения Авакова в новое
правительство. Называлась «Аваков черт».
Да, так и называлась. Но давайте послушаем самого Разумкова. Вот вопрос журналиста «Радио Свобода» и ответ на него.
Правильно розумію, що рішення по Гончаруку чи Авакову поки що немає.
Дивіться, є пропозиції, є бачення щодо різних.
Ну, конкретні прізвища мене цікавлять. Чи є по них рішення, чи є якісь домовлення?
Я думаю, що я сьогодні буду не досить коректно виглядати, якщо я почну розповідати без позиції фракції, майбутньої фракції партії «Слуга народу». Після того, як буде сформована ця позиція, я обов'язково вам про це скажу.
Введение сенсорной кнопки стало практически скандальной темой. Вот все дело в том, что 27 августа председатель Верховной Рады 8-го созыва Андрей Парубий заявил, что Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины срывают установление сенсорной кнопки в парламенте. По его словам, 23 августа следователи пришли за 10 минут до начала тестирования этой кнопки.
Без запрошення, без офіційного попередження, без рішення суду зайшли 12 слідчих працівників Служби безпеки України і Державного бюро розслідувань. Заблокували роботу комп'ютерного центру і дали вказівку силовим підрозділам не впускати нікого працівників апарату в зал.
Парубий зачитал письмо от правоохранителей, которые рассказали, что следственные действия проходят по факту нарушения должностными лицами Верховной Рады Украины правил эксплуатации электронно-вычислительных машин и автоматизированных систем путем внедрения использования сенсорной клавиши в электронной системе подсчета голосов карточками Верховной Рады.
Для недепутатов я поясню, что всем этим сложными формулировками назывался просто компьютер на самом деле.
Да, да. У системы Рада-3 закончилась гарантия от производителя, руководство давило, чтобы сенсорная кнопка была включена. Об этом заявил один из заместителей руководителя аппарата Верховной Рады Владимир Слышинский, который вызвал следователей.
Сам розробник навіть відмовився від підтримки цієї системи, значить, тому що він не гарантує її безперебійну діяльність. І включення додаткових модулів, воно поки ще ускладнює ситуацію.
Государственное бюро расследований Украины устанавливает, нарушили ли отдельные руководители аппарата Верховной Рады правила использования сенсорно-вычислительной системы для голосования. Об этом сообщил председатель ГБР Роман Труба в своем телеграм-канале.
Я процитирую. Мы получили информацию, что руководство аппарата Верховной Рады Украины собирается срочно вводить сенсорную кнопку как обязательный элемент во время голосования народных депутатов Украины. Хорошая эта инициатива? Конечно, хорошая. Почему же тогда ГБР пришло в Центр управления Рады? Так как использование сенсорной кнопки поставила бы под сомнение легитимность всех принятых законов народными депутатами, заявил Труба. И напомнил, что сейчас сенсорная кнопка, ее наличие и функционирование не предусмотрено действующим регламентом Верховной Рады Украины.
Вот что интересно, как по мне, в «Слуге народа» против сенсорной кнопки, но за модернизацию. В Верховной Раде уже через полгода может появиться новая система голосования, она будет работать по отпечатку пальца. Об этом журналистам 26 августа заявил председатель президента в парламенте Руслан Стефанчук.
Вот в чем здесь разница? Сенсорная кнопка и...
Ну, я вот тоже, честно, не понимаю. Кнопка, то есть сути, мы да? сделаем то же самое, но по-своему, по факту. Вот это как-то так звучит.
Интересно, интересно. Давайте послушаем самого господина Стефанчука.
Спеціально з Дмитром Разумковим зранку піднялися, подивилися, як воно функціонує, як функціонує голосування, чи не буде якихось збоїв. І однозначно, цей підхід треба міняти. Ми послідовні прихильники зміни нормальної, технічної, так далі працювати ним неможливо. Для нас принципово є дві речі. Перша, що ця кнопка повинна мати технічну гарантію. І друге, вона має мати юридичну гарантію. Воно повинно бути прописано в процедурі регламенту Верховної Ради України. Поки це вводиться нахрапом, це вводиться без технічного обґрунтування, це вводиться без юридичного обґрунтування і безумовно. Умовно, в нас, як партії більшості, викликає підозри таке от бажання вдосконалювати на базі техніки 2002 року майбутнє голосування для Верховної Ради.
Окей, с сенсорной кнопкой мы вроде как разобрались, да? Это было одно, кстати, из обещаний, и которые озвучивались и в предыдущем составе парламента, что нужно положить все-таки конец этому явлению, которое называется кнопкодавство.
Давай объясним, почему. Потому что сейчас в Верховной Раде принцип голосования, он идет за карточками. То есть мы вставляем карточку, регистрируемся, и после этого можем что-то сделать. Ну, представьте, это как будто вы приходите в магазин, расплачиваетесь своей карточкой, которую вы должны вставить в терминал. Сейчас уже многие могут даже в метро расплатиться телефоном по сенсорному отпечатку. Вот, это все считывается. По факту сенсорная отпечаток – это индивидуальное средство логина и аутентификации, потому что карточку вашу может взять кто угодно, вставить ее и уже дальше нажимать на кнопки. При сенсорной отпечатке такое не получится, не будут же они пальцы отрезать депутатам, да и носить их с собой,
надеемся, что мы такого не увидим. Но возможно, мы увидим другое. Возможно, мы увидим снятие неприкосновенности. Хотя вот есть такой скепсис, да, потому что тоже много кто обещал это, и в разных созывах это обсуждалось, и выдвигались такие инициативы. Итак, один из важнейших законопроектов для партии «Слуга народа» о неприкосновенности. Партия будет продвигать как первоочередной законопроект, поданный в парламент пятым президентом Украины Петром Порошенко. Этот документ о внесении изменений в Конституцию Украины относительно неприкосновенности народных депутатов. Снова процитируем господина Стефанчука, представителя президента в украинском парламенте. «Мы настроены провести его максимально быстро, если не будет сопротивления со стороны других фракций. 29-го, думаю, будет проведено первое голосование. В начале сентября постараемся сделать то, что в Украине не смогли сделать за 28 лет».
И по его словам, возможно, украинские депутаты будут работать без неприкосновенности уже с 1 января 2020 года. Ну, в Новый год с новыми депутатами это было бы интересно. Но еще одна очень важная и интересная тема – это стахановские темпы внесения поправок в Конституцию. Ведь представители президента в Раде, тот же Руслан Стефанчук, заявил, что «Слуга народа» готовит 465 инициатив по внесению изменений в Конституцию в той и иной части. То есть это практически 1500 поправок. Прямая речь об изменениях в Конституцию, цитирую, их 465. Вопрос в том, насколько они по уровню готовности приближаются к идеалу. Я думаю, что эти инициативы есть. Мы сейчас определяем очередность их внесения в Верховную Раду. Определяем, какие из них будут определены президентом как приоритетные. И на базе этого мы же будем формировать перечень того, на чем будут работать комитеты и что будет принимать Верховная Рада. Мы понимаем, что многие из них не найдут поддержку в Раде, потому что это вещи, которые дают возможность выгнать, если взять экономическую сферу, те, кто сидит на потоках, мы хотим закрыть все коррупционные бюджетные дыры. Конечно, это будет иметь сопротивление. Детали. Для того, чтобы внести изменения в Конституцию, Верховная Рада должна поддержать их 300 голосами народных депутатов. Это даже больше, чем большинство, которое нужно обычно для принятия законопроекта. Там половина плюс один депутат, насколько я помню. Вот. Конституционная — это 300 депутатов. И, в принципе, у партии «Слуга народа» при минимальной коалиции есть полные шансы это делать.
Будем следить. Будем следить за тем, что происходит. Далее поговорим немного о комитетах.
Крымчане имеют право знать.
Итак, как мы уже говорили, широко и горячо обсуждается то, кто представители каких партий возглавят парламентские комитеты, и один из таких наиболее чувствительных вопросов, да, это комитет свободы слова. Он тоже оказался в центре скандала. Медиадвижение «Медиа за осознанный выбор» выступило против назначения представителя оппозиционной платформы «За жизнь» председателем парламентского комитета по вопросам свободы слова.
Цитирую. «Лидеры и члены этой политической силы не раз были замечены в использовании контролируемых ими медиа для манипуляции общественным мнением и пропаганды, в частности, пророссийской. Так, один из лидеров этой партии, Виктор Медведчук, как известно, последовательно продвигает в Украине интересы страны-агрессоров, в частности, из-за манипуляции и цензуры фактически подконтрольных ему СМИ, о чем свидетельствуют многочисленные мониторинги медийных общественных организаций», говорится в сообщении «Медиарух», «Медиа за осознанный выбор», созданный в феврале 2019 года. Инициаторами создания движения этого стали Институт массовой информации, Детектор медиа, Фонд общественность, Интерньюз Украина, Институт демократии имени Пилипа Орлыка и другие. Сережа, вот напомни нашим дорогим радиослушателям, кто же стал председателем парламентского комитета, потому что несколько дней
пока
это фамилия...
Пока еще никто, но да, уже много идет обсуждений по этому поводу. Нестор Шуфрич. Наши слушатели могут помнить такого политика, он какое-то время заседал в крымском парламенте от блока «Не так».
Не так.
Не так. Был так Ющенко, помнишь, да, 2004 год, оранжевая революция, да-да-да. И был создан блок «Не так».
А что у нас такое? Вот почему нельзя придумать новое название?
Свое? Ну, потому что что-то не так. Что-то не так с этим.
Хорошо. Так, что у нас?
Ну что, будем потихонечку пока переходить к обсуждению того, чем займутся депутаты из Крыма, которые вошли в состав Верховной Рады нового созыва. Но давайте напомним, да, как происходило... Как происходили выборы и какое участие, собственно, принимали крымчане в выборах в Верховную Раду Украины?
Между прочим, принимали они крайне активное участие, ведь в выборе Верховную Раду 2019 года по партийным спискам Верховную Раду баллотировались 5 членов Меджлиса Крымсарского народа. Это лидер Крымсарского народа Мустафа Джемилев, замглавы Меджлиса Ахтем Чигос, председатель Меджлиса Рифат Чубаров, член Меджлиса Крымсарского народа Гаяна Юксель. Кроме того, в Верховную Раду шли украинская журналистка и государственный деятель крымсарского происхождения Эминет Джепар, делегат Курултай крымсарского народа Рустем Умеров, координатор инициативы Крымсос Тамила Ташева, исполнительный директор благотворительного фонда «Востоксос» Александра Дворецкая, блогер и дизайнер из Крыма Елизавета Богуцкая, бывший народный депутат Украины Андрей Сенченко.
Также баллотировались ряд украинских политиков, которые в разное время работали в исполнительных органах Крыма или были депутатами парламента. Мы уже говорили о Несторе Шуфрич, да, Шуфриче. В этот же список можно внести Александру Кужель и Николая Скорикова.
Вот. Я вот скажу только еще одно. Прямо перед выборами в Верховную Раду радио «Крым Реали» провели серию интервью почти со всеми кандидатами. Мы приглашали их к нам в эфир, расспрашивали о том, почему они идут, почему от конкретной политической силы, что они собираются делать. После этого мы даже собрали один большой видеоблог, где мы собрали все их заявления по определенным темам. Было очень интересно то, что почему вот было так много партий. Не потому, что крымчане вот не смогли там сгуртоваться разом, да, на самом деле нет. Они решили как раз-таки пройти максимальным числом людей, попав в разные партийные списки, чтобы не идти от одной партии, где может пройти там из 20 человек 5, а собраться всей тусовкой во всей партии, вот, чтобы получить как можно больше людей, потому что крымчане, вне зависимости от какой партии, имеют один и тот же интерес возвращения Крыма.
Ну, да, возможно, стратегия была такова. О том, какие планы на каденцию имеют новые депутаты от Крыма в новом составе Верховной Рады, мы поговорим совсем скоро.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Кримчане имеют право знать. Ток-шоу Сергей Макрушиной.
Итак, сегодня начинает работу Верховная Рада Украины 9-го созыва. Как мы уже говорили, в новом составе парламента есть крымчане, либо связанные так или иначе с Крымом политики, которые избирались от различных политических сил. Каковы их планы на предстоящую каденцию, над какими законодательными инициативами они намерены работать или, возможно, уже работают. Об этом поговорим на ближайшие полчаса. К нам присоединяется гость нашей студии Алексей Минаков, политолог. Доброе утро.
Доброе утро.
Но давайте сразу же поговорим с одним из новых депутатов крымских, Ахтемом Чийгозом. Он с нами на связи. Ахтем Ага, доброе утро.
Доброе утро.
Ахтем, ваши планы на вашу вот депутатскую каденцию, над какими вопросами вы намерены работать в первую очередь? Какие, возможно, законодательные инициативы входят в фокус вашего внимания сейчас?
В общем-то, ничего особенно не удивилось, не изменилось. То, чем я занимался все эти годы, в общем-то, находясь и в Ахтемковской Украине, это вопросы, связанные с Крымом, это вопросы, связанные с вальдорфскими, это вопросы, связанные с перемещенными по тем или другим обстоятельствам. Это и вопросы касательно Украины. Если кто-то думает, что можно печься только о Крыме и не заботиться, и не бороться за ситуацию внутри, здесь, на материке, за Украину, за ее место на международных площадках, то можно будет разрешить самую сложную проблему, это деоккупацию Крыма. Если кто-то думает, что без Крыма можно думать о благополучии остальной части Украины, не выиграв войну, улучшить жизненные условия, тарифы, пенсии, зарплаты, высокие показатели в экономике, то, мне кажется, эти люди не с мира, не с той реальности, в которой мы здесь живем. Поэтому я не разделял свое отношение, свою позицию по всем этим вопросам и буду также продолжать отстаивать те позиции, на которых стоял, стою и в том числе участвовал в выборах.
Ахтем Ага, в Верховную Раду Украины прошли крымчане от разных политических сил, и очень часто политические программы этих партий, они во многом расходятся. Но по вашему мнению, вот вы знаете, да, состав, кто из ваших коллег будет работать в Верховной Раде из Крыма, насколько, как вы оцениваете возможность того, что, возможно, какие-то ситуативные объединения, да, для того, чтобы решать какие-то вопросы, связанные с Крымским полуостровом?
Да, это очень сложный вопрос, и учитывая ту партийную дисциплину «Слуги народа», в кавычках, да, где, в общем-то, будут добиваться, и мы это видим, реализацию только своего видения, своего понимания, в общем-то, абсолютно пренебрегая и регламентом, и интересами других фракции, которых вроде бы слушают, но потом поступают так, как считают нужным, то в такой ситуации трудно представить какую-то вот последовательность поведения, голосования и так далее. Ну, посмотрим, будем надеяться. Потому что при распределении комитетов, вот вы сейчас о Шуфриче сказали, а когда я прочитал состав комитета, в котором сам вот, причем с таким скандалом оказался, потому что сократили численность и квоту, и должен был из двух крымских татар с европейской солидарностью в этом комитете оказаться только один. И только публичное вот такое освещение показав, насколько абсурдные подходы. Я тоже оказался вместо какого-нибудь там аграрного комитета, оказался в комитете, в том числе после оккупации Крыма.
Спасибо вам. Да, спасибо. Договорите, извините, что я перебил.
Да. В составе там оказались лица, которые имеют непосредственное отношение к оккупации Крыма и войны на Востоке. Такие как Медведчук, такие как Бойко, такие как... Ну, в общем, там список достаточно интересный. Я думаю, что вы в ближайшие часы будете иметь возможность его услышать и увидеть.
Спасибо, Ахтем Аганы. Напоминаю, что с нами на связи был Ахтем Чигоз. Хорошего вам рабочего дня в должности народного депутата. Да, это первый рабочий день. Я также напомню, что мы обращались и к представителям партии «Слуга народа» и других политических сил, представители которых прошли в парламент. И мы открыты для комментариев в дальнейшем. Я напомню номер телефона. Если вы слушаете нас в Крыму, звоните по номеру 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, для вас номер телефона 044-490-3118. Кроме того, напомню, что мы ведем свои трансляции в Facebook и на YouTube. Оставляйте свои комментарии там, мы их внимательно почитаем. И если будут какие-то вопросы, на которые мы сможем дать ответы прямо сейчас, мы, конечно же, на них ответим. Я напомню, что гостем нашей студии сегодня является Алексей Минаков, политолог. Алексей, итак, давайте перейдем к разговору с вами. Наконец, ну вот мы услышали, да, что говорит один из народных депутатов от Крыма, бывший политзаключенный Ахтем Чигоз. Давайте попробуем спрогнозировать, наверное, да. Вот мы видим, что от Крыма и связаны с Крымом есть политики в Верховной Раде, они принадлежат к различным политическим силам. Есть ли кому в итоге сейчас в Верховной Раде поднимать вопросы, связанные с оккупированными территориями и, в частности, Крымским полуостровом? И насколько продуктивно нынешний состав Верховной Рады, по тем данным, которые мы сейчас имеем, может работать в этом направлении?
Ну, давайте так, количественно представителей крымско-татарского народа мало будет в новой Верховной Раде, и мы понимаем, что та же именно Джепарова так баллотировалась от партии Росьмана, которая не попала в Верховную Раду, там, к примеру, там Рефат Чебаров баллотировался от партии Смешка, тоже не попал в Верховную Раду, поэтому количественно их... Представительство будет маленьким, вот, в том числе, очевидно, по сравнению с предыдущей, с предыдущим уже, можно говорить, сегодня созывом. Вот, поэтому тут тяжело говорить о каких-то реальных инициативах, тем более, что, как мы понимаем, Крым не вернуть принятием каких-то законопроектов. Да, да, и за последние 5 лет каких-то особых отдельных по Крыму законопроектов не было, не считая, ну, безусловно, там базовых, да, это обеспечение права и свободы правового режима на временно оккупированных территориях и по созданию свободной экономической зоны, к которому, кстати, есть вопросы. Поэтому, возможно, лучше бы, чтобы вы не принимали. Вот, поэтому вот такие... Такая ситуация.
Но мы видим по опыту работы предыдущего состава парламента, что вокруг темы Крыма могут объединяться депутаты, и депутаты не обязательно связаны с Крымом. Да, мы помним, что было создано межфракционное объединение Крым, в которое вошли, кроме крымских депутатов, например, Мустафы Джемилева и Рифата Чубарова, депутаты с материковой части Украины. Алексей Гончаренко возглавил это межфракционное объединение Крым. Мы поговорим о том, чем оно запомнилось или чем оно не запомнилось нам, после того, как послушаем, что говорил Алексей Гончаренко сразу после создания этого межфракционного объединения в комментарии «Крым реалиям» в декабре 2014 года.
Мы понимаем, что очень важно, чтобы Крым звучал на всех уровнях в Украине. И одним из таких ключевых площадок является парламент страны, в которой есть депутатские объединения там, за Черкасщину, за Черниговщину, там, за Харьковщину. И очень нужно, чтобы там было депутатское объединение «Крым». Поэтому мы его создали. Мы – это группа депутатов из разных фракций. В наше объединение входят народные депутаты, например, Мустафа Джемилев, Юлий Мамчур, Георгий Логвинский, Мустафа Наем и ряд других депутатов. пролетарщики от Херсонской области, то есть граничащие с Крымом, те люди, кого волнует эта проблематика. И целями нашими является первое – поднимать и решать вопросы Крыма и крымчан на уровне парламента Украины. Второе – это обеспечивать постоянное вот присутствие этой тематики как одной из главных для Украины, то есть возвращение, восстановление нашей территориальной целостности, возвращение украинской территории, а мы убеждены, что это украинская территория, в наше государство под контроль украинских властей. Вот основные задачи, которые мы перед собой поставили. Реализовывать мы их хотим, безусловно, через какие есть механизмы у парламентариев. Это законодательная деятельность, и это контрольная функция, и такое контрольная работа над исполнительными органами власти, в частности, кабинетом министров.
Ну вот такими были планы при создании межфракционной группы «Крым», а в итоге что получилось? Была ли она как-то заметна, либо мы все-таки больше замечали отдельных народных депутатов из Крыма, нежели работу какой-то межфракционной группы?
Да, я думаю, что большее значение имело то, что говорил конкретный депутат, говорили конкретные депутаты в медиапространстве, чем то, что было на законодательном уровне. Нежели на законодательном уровне вопрос Крыма учитывался в подзаконных актах. То есть отдельных каких-то законопроектов не было по Крыму. И я же говорю, тут проблема вообще не в законопроекте. Сейчас какая ситуация? Сейчас будет монобольшинство, да, «Слуги народа» в Верховной Раде. И вопрос только в том, является ли это тематикой, скажем так, одной из приоритетных или вообще стоит у них на повестке дня тут вопрос, потому что если мы посмотрим на программу «Слуги народу», да, с которой они шли на выборы, на программу президента Владимира Зеленского, то у них не упоминается отдельно вопрос Крыма, у них общие формулировки об там, оккупированных территориях, что будет принято соответствующее законодательство. То есть очень такие размытые фразы. Вот. Поэтому мы не знаем позицию Владимира Зеленского, потому что он не был до этого политиком. Да? Он только формирует свои позиции по многим вопросам, в том числе и по вопросу Крыма. То есть мы не знаем его отношение к, например, там, не знаю, к блокаде, например, к водной, там, транспортной, экономической. То есть вопрос по поводу санкций против России. России из-за Крыма, то есть и так далее. Опять же, вопрос к его отношению к тому принятому закону по зоне, по свободной экономической зоне и так далее. То есть мы этого не знаем. Более того, было бы неплохо, если бы мы увидели в публичном хотя бы пространстве и узнали бы о каком-то советнике, о каком-то консультанте по крымскому вопросу у президента Зеленского. Потому что сегодняшний день его не видно. То есть это один момент, потому что не видно, в том числе, например, и работы каких-то военных советников, да, потому что если бы были военные, классные, качественные, компетентные советники, то они бы его остановили, да, от ошибочного решения, например, не проводить военный парад, да, потому что это привело потом к тому, что десятки тысяч людей все равно самоорганизовались и вышли волонтеры, военные, ветераны, вот, и это была такая желтая карточка Зеленскому. Или, например, если был бы у него классный, качественный советник и по военным вопросам, он бы остановил его от звонка Путину, да, после того, как стало известно о гибели нескольких военных на Востоке, то есть нет, не видно, в том числе вот не только по военным, но и по Крыму какого-то советника. Я знаю, что недавно была встреча как раз Зеленского с представителями крымско-татарского народа, и подняли вопрос о том, чтобы оставить должность при президенте, да, соответствующую куратором, условно говоря, который бы курировал это направление, да, целого отдела. Вот. Но, так понимаю, сейчас пока что Зеленский еще не принял решение, но было бы логично, если бы он оставил все-таки эту институцию в составе и офиса президента. И тут, конечно, имеет значение то, кто конкретно будет заниматься этим направлением, тем более, что говорю, что многие представители крымского татарского народа, да, точнее, некоторые не попали в парламент, очевидно, для них это хорошая возможность дать им проявить себя.
С нами на связи Юлия Тищенко, украинский политический аналитик. Юлия, доброе утро. Говорим мы сегодня о том, как начинает работу Верховная Рада нового созыва, о том, какие планы у крымских депутатов, которые прошли в этот состав. Но давайте попробуем резюмировать, каковы итоги работы крымских депутатов в составе парламента 8-го созыва. Что удалось сделать за прошедшие 5 лет, а чего сделать не удалось, по вашему мнению?
Ну, все, в общем-то, как всегда, не так, скажем, однозначно, не так просто не удалось. Начнем с «не удалось». Достаточно много. Ну, например, так и не отменен или там не трансформирован закон про свободную экономическую зону Крым. Про это достаточно много говорили, но, тем не менее, ВОЗ и ныне там не удалось, если мы говорим в том числе и про крымских татар и вообще про вопросы конституционной реформы, не удалось рассмотреть в парламенте необходимые изменения про статус автономии, да, то есть как крымская автономии в составе Украины. Не удалось достаточно много, но тем не менее им, ну, по моей точке зрения, в общем-то, удалось отставить тему Крыма в парламенте, может быть, далеко не так явно и громко, как бы этого хотелось, но удалось удержать политическое внимание к теме Крыма не только в Украине, но в том числе и на международных площадках. Я имею в виду и работу, в том числе депутатов. Там были не только крымские депутаты, безусловно, но тем не менее. И в Совете Европы, и в ОБСЕ, и работа на международных площадках с ЕС, то есть те резолюции, которые были приняты как бы против проведения Российской Федерации политики как бы признания оккупации и незаконной аннексии.
Насколько велика вероятность, ну, мы видим, что новый парламент, политическая расстановка политических сил в нем совершенно иная на этом этапе. Насколько мы можем предполагать, что вот эти вопросы, например, да, о свободной экономической зоне Крыма, они, их решение получит какое-то новое развитие, новый толчок?
Ну, пока, по крайней мере, каких-то более-менее членораздельных заявлений там на эту тему я не видела со стороны там крымских или не крымских депутатов. Вот, то есть, насколько я понимаю, все-таки в какой-то там очень дальней повестке дня эти вопросы могут присутствовать. Вот, но всегда с новым составом парламента может открываться какое-то новое окно возможностей. Посмотрим, откроется ли оно в этот раз. Но, честно говоря, каких-то очень явных таких вещей для оптимизма я пока не вижу. То есть посмотрим, что будет с Конституцией. Да, вот те наработки, которые были, вчера были озвучены фразы там про более чем 400 конституционных изменений. Вот интересно, есть ли там тема Крыма, например, да, или там все вот эти законы, наработанные в налоговой сфере, а есть ли там тема свободной экономической зоны. Ну и плюс еще вопросы крымчан, они, по большому счету, в какой-то степени они интегрированы с другими вопросами. Например, голосование внутренне перемещенных лиц, среди которых есть и крымчане. То есть будут ли эти задачи решены следующим парламентом или не будут? То есть пока, скажем, мы просто будем наблюдать, ждать и смотреть вообще, насколько готов будет новый парламент к какому-либо сотрудничеству по крымским темам со стороны крымских активистов, крымско-татарских активистов. То есть насколько будет эффективна эта коммуникация. В прошлом парламенте она не была достаточно эффективной. Например, созданная междепутатская группа Крыма, она фактически проработала, может быть, несколько часов, да, из того, что было как-то публично видно. То есть они делали, скорее занимались какими-то вопросами, связанными с пиаром, чем реальными вещами, связанными с законопроектами или там адвокатированием каких-то важных вещей.
Спасибо вам. Напоминаю, что с нами на связи была Юлия Тищенко, украинский политический аналитик. Мы продолжаем эфир. Напомню, что в нашей студии гость Алексей Минаков, политолог. Итак, Алексей, давайте поговорим вот о чем. Если вспомнить избирательную кампанию, которая была на этих внеочередных выборах в украинский парламент, активисты, которые занимались изучением предвыборных программ партий, обратили внимание на то, что вопрос Крыма раскрыт далеко не во всех программах политических. Была даже кампания, которую проводил Крымско-Татарский ресурсный центр, если не ошибаюсь, называлась она «Кандидат, скажи, чей Крым?». Отсылались запросы в партии с просьбами разъяснить то, что было непонятно или чего не было в официальных предвыборных программах. Вот стоит ли нам сейчас, да, ожидать вот такого же выпадения Крыма из повестки, как это случилось с политическими программами многих партий?
Ну, смотрите, на самом деле я бы брал даже более широкий вопрос. Вопрос вообще войны с Россией поднимался действительно, наверное, если мы поднимем даже там президентские выборы, наверное, меньше, чем у 10 кандидатов. Вот тут, поэтому тут Крым, Донбасс, тут я бы брал вообще в связке. Другой вопрос, что недостаточно просто даже об этом упоминать в программах и держать его на повестке, хотя это хотя бы базовое необходимое условие, да. Но мы помним, например, как перед выборами президент Порошенко также поднял тему, опять же, крымско-татарской автономии, вот, призвал там голосовать в Верховной Раде, но чем оно не закончилось, ничем не закончилось. То есть иногда используют политики в целях спекуляций для того, чтобы аккумулировать, мобилизировать электорат на выборы, вот, поэтому тут более важны конкретные какие-то шаги, вот. Но, повторюсь, у Зеленского пока что с этим тут такой туман. То есть нет каких-то конкретных людей в его окружении, которые бы занимались крымским вопросом. Возможно, это изменится. Вот. И в том числе, я же говорю, мы не знаем его позицию, опять же, по крымско-татарской автономии, которая является, очевидно, одним из ключевых сейчас вопросов, по крайней мере, до реального возвращения Крыма России. То, что можно уже делать конкретно и принимать, и голосовать в действующей Верховной Раде. Вот.
По поводу Зеленского и крымско-татарской автономии, я скажу, что 9 августа была встреча Зеленского и представителя крымско-татарского народа, а также представителя президента Украины в Автономной Республике Крыма Антоном Кореневичем, и Зеленский сказал, что разберется с этим вопросом. Антон Кореневич следом в эфире АТР сказал, что этот вопрос должен быть вынесен на широкое обсуждение.
Да, ну мы знаем, что команда Зеленского, они любители народа власти, референдум. То есть, скорее всего, какие будут изменения приняты в ближайшее время по Конституции, скорее всего, будут как раз приняты и законы по референдуму, и будут соответствующие внесены изменения в Конституцию. И будут, скорее всего, очевидно, в эти 5 лет, в ближайшие, скорее всего, какие-то действительно проведены референдумы. То есть были инициативы у главы офиса Богдана референдум по Донбассу провести. Вот я думаю, возможно, захотят провести и референдум по крымскому вопросу, вот, заодно. Возможно, будет несколько вопросов будет на референдуме, но, то есть, это то, что, чем они, вот, о чем они постоянно говорят, повторяют вот эти тезисы о том, что нужно как можно там быть ближе к народу, поспрашивать его мнение, хотя, опять же, тут все спорно, потому что, мы посмотрим пример других стран, например, там, Германии, то там с 1933 года не проводят уже референдумы общенациональные, как раз после последнего референдума Гитлер решил к власти, узурпировал власть, и они как бы обожглись этим и больше не проводят. То есть, если любят часто ссылаться на опыт там, Швейцарии, да, где проводится референдум, опять же, там другая история, потому что там, у нас страна на высоком уровне развития с совершенно другими гражданами, вот, которые, скажем так, принимают ответственные решения. Вот, у нас поэтому опасны эти игры с референдумом, тем более, что мы видим, что там у Зеленского, да, есть большое такое желание постоянно идти именно на поводу у того, что думает большинство. Да? А большинство не всегда верно мыслить, не всегда имеет верные представления о тех или иных событиях. Вот. Поэтому такое определенная охлократия, да, говоря политологическим языком, то есть когда такая диктатура масс. Вот. И вот это может, конечно, закончиться печально. Хотя, опять же, по крымскому вопросу, конкретно если мы посмотрим на социологию, то большинство украинцев, там больше 50%, как раз поддерживают создание такой, образование такой национально-территориальной автономии. Вот, буквально там около 20 только категорически против. То есть большинство поддерживают, и причем большинство – это центр и запад. То есть на востоке меньше поддерживают эту идею.
Давайте в целом еще поговорим о работоспособности нового созыва парламента. Многие аналитики говорят о том, что вот большинство, которое сформировано сейчас в Верховной Раде, выглядит монолитным, на самом деле оно таковым не является. Многие прошли по мажоритарным округам и взяли вот этот флаг партии «Слуга народа», да, как верный, наверное, способ победить. Мы знаем, что большинство мажоритарных округов тоже эта партия взяла. И я лично общался в Южноукраинске, например, на утро после выборов, с людьми, которые говорили о том, что да, мы проголосовали за мажоритарщика от «Слуги народа», но мы не знаем, его, и как его зовут, не помним. Вот такая была история. Удастся ли сохранить вот это большинство Да, пожалуйста.
Я думаю, не удастся, честно вам скажу, потому что, например, когда побеждала партия Народный фронт, да, мы четко понимали, что партия там Арсения Яценюка национально-патриотического характера. Когда побеждала партия региона, мы понимали, что партия Януковича там пророссийского направленности, там, направлена на сближение с Россией. Когда победила «Слуга народа», мы вообще ничего не знаем. Ну, вот такая вот реальность, что мы ничего не понимаем, потому что есть там представители и пророссийские, и проукраинские, и она не то, что не монолитная, там абсолютно представители разного спектра. То есть их объединяет не идеология, то есть не направленность какая-то, а вот желание прийти под вывеской, да, под брендом к власти. Они сейчас добились своей цели. Поэтому это первый момент. Второй момент, то, что действительно есть в самой партии несколько групп влияния, и это было вскрыто еще во время президентской кампании, там, с журналистами «Бигус.Инфо», да, где была вскрыта переписка. И есть группа там Коломойского, условно говоря, есть группа там Квартальцев 95-го квартала, есть там вообще случайные проходимцы. То есть несколько групп влияния, и, безусловно, они все будут конфликтовать между собой, потому что они борются между собой за доступ к телу Владимира Зеленского. Они имеют влияние на группу нескольких депутатов, поэтому вопрос только времени, да, когда 254 превратятся, условно говоря, там, в 200, да. Это не может, я так хочу или не хочу этого, потому что это, ну, это реальность, потому что вот так образована эта политическая сила, это даже политическая партия назвать тяжело, да, это политический проект под выборы, виртуальная партия, которая создавалась буквально на коленке, и, да, вот как раз показателем является то, что там действительно много в списке людей, которые не имеют, условно говоря, официальной даже биографии. То есть некоторых там нет в интернете. Все это говорит о том, что много случайных людей, а это значит, что есть коррупционные риски, потому что зарплата депутата 30 тысяч гривен. Вот. Поэтому, учитывая все эти проблемы и все факторы, скорее всего, они действительно будут вынуждены все равно идти на переговоры с другими партиями через время для того, чтобы иметь позитивные голосования по законопроекту. Но пока что и сегодня, понятное дело, что на начальных периодах они будут голосовать дисциплинированно, потому что они должны сказать спасибо Владимиру Зеленскому, который подарил им путевку в Верховную Раду.
Ну, кластеризация, да, такая нас может ожидать впереди вот этой монолитной политической силы. Как отреагирует публика на то, что начнется после первого дня работы Верховной Рады Украины? Мы, наверное, все были удивлены теми рейтингами, которые имела эта политическая сила сейчас основная. А как дальше будет развиваться событие? Будет ли уровень поддержки таким же?
Ну, пока что тенденция такая, что Зеленскому удается удерживать рейтинг с помощью своих, то, что он, да, отчитывает всех чиновников, людям это очень нравится, хотя это не его сфера полномочий, он должен заниматься там внешней политикой и дипломатией, и обороной и безопасностью. Вот две сферы его компетенции нет, он там мэров отчитывает, различного рода представителей исполнительной власти, не по своей вертикали. Вот. Но людям это нравится, за счет этого удерживается рейтинг. Очевидно, будут в ближайшее время делаться посадки, это какие-то задержания топ-чиновников, топ-коррупционеров, это тоже очевидно понравится, это то, почему соскучились люди за последние 5 лет, потому что действительно ни одного топ-коррупционера не посадили за 5 лет. Это то, за счет чего, за пиар, скажем так, шаги, которые будут помогать держаться на плаву и «Слуги народа», и Зеленскому, можно понимать, «Слуга народа» напрямую зависит от рейтинга Владимира Зеленского. Кроме того, очевидно, мы должны понимать, что, ну, тут нельзя говорить, что это будет однозначно плохой или там однозначно хороший режим, да, то есть очевидно, что будут приниматься какие-то позитивные законопроекты, реформы, учитывая приблизительный тот состав правительства, который будет сегодня, очевидно, утвержден. Вот. Поэтому, учитывая вот и пиар-шаги, и какие-то определенные позитивные сдвиги в голосовании, тем более, что никто не мешает, они могут самостоятельно принимать любые законопроекты, штамповать их. Вот. Поэтому, скорее всего, в ближайшие полгода точно нам будет все в порядке Владимира Зеленского, а вот когда начнется уже проблемы внутри фракции, начнутся ссоры, начнутся... Вот это приведет к тому, что, очевидно, да, вот консолидированность вот это исчезнет, и начнутся публичные ссоры. Я думаю, что в следующем году уже, скорее всего, рейтинг упадет. И он упадет еще и потому, что у населения завышенные ожидания. То есть население ожидает, что закончится война, а война не может закончиться априори, потому что Владимир Путин и Кремль заинтересованы в продолжении войны и наличии болевой точки в виде Донбасса, Крыма на территории Украины, и это мешает Украине интегрироваться в ЕС, НАТО. Вот. Кроме того, по экономике, опять же, бюджет на следующий год будет приниматься только в этом году, то есть каких-то существенных там соцвыплат, да, или повышения зарплат не стоит ожидать там, как минимум, до конца этого года. Вот, то есть для того, чтобы были, скажем так, источники для повышения качества и уровня жизни населения, это нужно как раз открывать рынок земли, проводить земельную реформу. Не совсем понятно, будет ли это делаться, хотя это требование, к слову, МВФ. Также ну, нужно, собственно, проводить реформы все, которые не проводятся за один день и не за один месяц, то есть долгие процессы, не на один год. Вот. Поэтому я думаю, что вот, учитывая вот эти все факторы, к следующему году, безусловно, рейтинг и Зеленского, и партии «Слуги народа» упадет. Тут в каких-то конкретных цифрах тяжело говорить.
Ну что ж, будем следить за этим процессом. Я напомню, что гостем нашей студии был Алексей Минаков, политолог. Мы говорили о Верховной Раде нового созыва, о том, сколько крымских депутатов теперь в нем присутствует, чем они собираются заняться. Я также должен отметить, что мы приглашали принять участие в нашем эфире и Рустема Умерова, и Лизу Багуцкую, вот от партии «Слуга народа», о которой мы сегодня говорили достаточно много, и Нестору Шуфричу мы передавали приглашение принять участие в эфире. Ну, понятно, что сегодня у них важный день, первый рабочий день, который совпадает с такой важной для Украины датой, да, учрежден День памяти. Памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость. Сегодня проходят мероприятия, приуроченные к этому дню. Тоже об этом помним. Ну и я хочу сказать, что все представители политических сил упомянутых могут... Мы открыты для их комментариев. Я также напомню, что открыты мы для комментариев и звонков наших слушателей. Если вы находитесь в Крыму, звоните нам по номеру 8 800 10 06 926. Если вы на материковой части Украины, вы можете дозвониться к нам по номеру 044-490-31-18. Также комментируйте наши эфиры в социальных сетях. Мы все внимательно читаем. Продолжим через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18.30. Крымский вечер на радио Крым Реали.
Это был очень интересный эфир. Понятно, что нас ждет очень много...
Кто-то похвалит, как не ты, Стас.
Да, очень много сюрпризов нас ждет от нынешней Верховной Рады, но и вправду очень хочется, чтобы со всеми этими сюрпризами все же не забыли про нас, про крымчан, не забыли про Крым, про временно оккупированные территории, потому что пока есть более важные проблемы, люди уже 5 лет продолжают на самом деле страдать. Но всем, кому интересна тема Верховной Рады, вы можете переключиться на стрим «Радио Свобода» прямо сейчас наживо, вон они с Михайловской площади. Показывают, как депутаты от партии «Слуга народу» пришли краски пообщаться с матерями погибших бойцов. Вот. Но мы продолжим говорить про что, конечно же, про Крым. Перейдем мы к одной такой очень интересной теме. В Крыму прошел музыкальный фестиваль «Рэп Коктебель». И это сейчас была не шутка, это вполне серьезная новость. Все дело в том, что где-то полгода назад у так называемого телеведущего Дмитрия Киселева брал эфир не менее там российский популярный блогер-интервьюер вот, которого я очень долго не хотел встретить, все говорили, что на него похож, но я все же посмотрел первое интервью с Киселевым, и там же он говорит, что собирается на нудистском пляже в Коктебеле проводить рэп-фестиваль. На нудистском пляже одетые люди должны читать рэп.
Как же духовность, скрепы, вот это все мироточащий Николай
и вот так как фестиваль прошел, мы сейчас с тобой это все же обсудим и поймем, что же там было. Вот, дело в том, что этим летом в Коктебеле прошли сразу два фестиваля. 23 по 25 Коктебель джаз-пати, это тусовка на самом деле Дмитрия Киселева, который он называет ушедший из Крыма фестиваль «Джаз Коктебель», который уже шестой год будет проводиться вне Крыма. Мы на радио «Крым Реали» много говорили о том, как он будет проходиться в Киеве. Уже на следующих выходных 6 по 8 августа на Трухановом острове приходите на самый настоящий «Джаз Коктебель».
Да, там история такая, что Дмитрий Киселев действительно стоял как-то у истоков этого фестиваля, и когда случилась оккупация Крыма, и оргкомитет принял решение проводить фестиваль на материковой части Украины, на свободной части Украины, Дмитрий Киселев решил устроить свою альтернативную вечеринку с хедлайнером Путиным, как мы это видели в 2016 или 2017 году, туда он приезжал, но при этом присвоив себе историю фестиваля Cocktail Jazz Festival.
Ну, это вполне история российская случилась. История, как они пытаются отжать историю Керчи, назвать Керчь, благодаря Керчи сделать Россию более древней, ведь они пытаются еще две сотни лет.
Древнейшим городом России называют, да. Керчь, но Россия тогда еще не существовала.
Вернемся к рэпу. То есть 23 по 25 августа был Cocktail Jazz Party, с 8 по 8 августа рэп Cocktail. Организаторы позиционируют мероприятие как первый на полуострове фестиваль молодежный рэп-культуры и музыки. Давайте послушаем небольшой фрагмент из концерта, опубликованный РИА Новости Крым.
Это рэпчик.
Это рэпчик, чувак. По словам подконтрольного России заместителя министра образования, науки, молодежи и спорта Крыма Константина Аликина, фестиваль «Cocktail Jazz Party» и «Рэп Cocktail» открывают для музыкантов и их поклонников дверь в Крым. Цитата. «Cocktail Jazz и «Рэп Cocktail» — это не окно в Европу, а дверь в Крым. Эти мероприятия с международным статусом привлекают в том числе зрителей, поклонников. И они прилетают в Крым, несмотря на сложности логистики, летят через Москву или Санкт-Петербург».
Ну вот не все стремятся в эту дверь от Дмитрия Киселева войти. Первыми от участия в фестивале отказались такие рэп-артисты, как Фейс, Оксимирон и Федук. По словам арт-директора рэп-коктебель фестиваля Павла Кравца, многие артисты категорически отказываются приезжать в Крым из-за его статуса.
Куча своих мыслей, но они, как мне, как музыкант, говорят, мы просто не ездим в Крым. Физически эти артисты, и я могу много имен перечислить, которые просто отказываются ехать в Крым.
Вот что сказали артисты, которые отказались приехать на рэп-фестиваль Дмитрия Киселева. Цитирую Птаха. «Участвовать не планирую. Когда только он заявил про фестиваль, я сразу сказал концертному директору, мне по этому поводу не звони, я не поеду. Я люблю мою страну, но Киселев – это чистая пропаганда, чисто политическая история. Он иногда несет такую пропаганду».
Или вот Рома Жиган сказал «Нет, и не особо хочется. Я считаю, что Киселев не тот, кто должен организовывать фестивали. Он к рэпу никакого отношения не имеет. Они либо стебутся над жанром, либо используют его в своих гнусных целях. Как по мне, это все баловство и даже глупо где-то выглядит».
А вот коротко от Legalize. «Я не выступаю в Крыму и связанных с Киселевым мероприятиями тоже».
А теперь коротко от Дмитрия Киселева. Он назвал рэперов, которые отказываются от участия в его рэп-фестивале в Крыму, гнильем.
Мы встречаем сопротивление со стороны рэперов, которые очень неоднородны, и говорят, как же так, Крым, да нас там, мы значит, туда не поедем, кто-то не поедет, потому что у нас не будет гастролей там в Европе, на Украине, да и вообще там по поводу Крыма, значит, существуют разные мнения. Ну, мне кажется, это так и гнилье вообще, вот это все.
Очень политкорректно, знаешь, прям вот самый настоящий непредвзятый телевизионный ведущий образца Российской Федерации.
Я хочу сказать, что все-таки вот Дмитрий Киселев жалуется на то, что Госдеп не пускает к нему артистов и на джаз Cocktail, на его рэп-фестиваль, но вчера, насколько я понимаю, выступили Оникс в Cocktail, это легенды. Выступил еще Азизи Гибсон.
И рэпер, да, Микки Авалон. Вот. По словам Авалона, рэп Cocktail проходит на высшем уровне и помогает познакомиться с российской рэп-культурой и ее представителями. Цитирую. «Все было бы просто отлично. Иногда бывает так, что в первый раз проведение какого-либо мероприятия что-то идет не так. Но здесь все было круто организовано в первый день. Прошлой ночью я познакомился и с многими российскими рэп-исполнителями. Вчера слушал выступление Мота. Это было просто замечательно».
Да. Основатель крымского объединения «Культпросвет» Дмитрий Заремблюк заявляет о том, что фестиваль важен для туристического потенциала Крыма и Коктебеля.
Почему жизненная необходимость? Потому что дополнительный повод туристам заглянуть именно к нам, не уехать куда-то за границу, посмотреть наши родные просторы. Крым летом потрясающий, как, собственно, и в любое другое время года, просто летом. Это прям, ну, действительно необходимо для того, чтобы сюда ехало больше туристов.
И прежде чем мы послушаем российского телеведущего Дмитрия Киселева, он читал рэп в эфире программы «Мастер смеха», я вам скажу вот что. Именно насчет туристического потенциала этих фестивалей для Крыма я общался в прямом эфире с Александром Лиевым, бывшим министром курортов и туризма Крыма, который как раз-таки занимался проведением очень многих фестивалей в Крыму и сам организовывал когда-то один из фестивалей. Событийный туризм на самом деле приносил Крыму очень много, и очень много он приносил небольшим поселкам. Тот же Cocktail очень хорошо развился. Мы уже не будем вспоминать на самом деле, как как изменилась Поповка благодаря Казантипу. К сожалению, все фестивали, которые проводятся в Крыму, они не являются коммерческими проектами. Это или же фестивали, которые идут за государственные деньги, или финансируются российскими телеканалами, которые все это показывают. И на самом деле организаторы не думают о том, как можно больше получить денег из этого фестиваля, и чтобы денег принести этому региону. Поэтому эти фестивали не дают хорошего потока событийному туризму.
Но там другая история, на самом деле, потому что все эти фестивали, если мы вспомним то, что проводит Хирург на горе Госфорта, это байк-шоу.
Давайте вспоминать о Суе.
Да, извините, что напоминаем вам об этом, но мы видим, что туда тратится очень много денег из бюджета российского, что хедлайнером на этом фестивале тоже становится Путин, и что главная идея – это скрепность, это борьба с империализмом и Европой, и там такого намешано на самом деле. Мы видели фестиваль Таврида Арт, который очень широко был распиарен этим летом в российских средствах массовой информации, но там получилась та же гремучая смесь, как на нашествии, когда играет рок-сцена, играют рок-музыканты, а в это время какие-то военные проводят выставки, авиашоу какое-то происходит с участием военных истребителей, и это все на фоне больших букв «Мы за мир».
И мало того этого, еще и российского блогера там задержали с хорошим подразделением ОМОН, и он сейчас сидит в СИЗО и ждет суда, да, поэтому это очень интересно. Но, простите нас, дорогие радиослушатели, мы все же хотим совершить над вами нечто ужасное. Давайте слушать. Российский телеведущий Дмитрий Киселев читает рэп в эфире программы «Мастер смеха». Звук, как это было.
Киселев в эфире. Зачитаю о себе и о том, что происходит в мире.
Мне 64, бро, я встаю в 5 утра. На телеке Россия, за окном Москва-река. Надеваю белые кроссы, любимые худи. Прыгаю в тачку, и вот я уже на студии. Инфа без купюр, без лишней листи. Это просто Киселев, это просто виски. Сидишь на кухне, ругаешь Америку.
Попробуй сделать это по телеку.
Это чисто российская музыка. Это просто русский дух. Здесь русско пахнет под американский бит.
Сам себе хедлайнер, можно сказать.
Я не знаю, вот давайте мы после этого всего дадим вам несколько новостей, вот, хороших новостей, которые мы подготовили для вас. Вот, мы расскажем, например, о том, что в Алуште раскрыли группу, причастную к производству контрафактного алкоголя под марками известных брендов. По крайней мере, так сообщает пресс-служба российского ОФСБ в Крыму. В подпольном цеху, в складских помещениях и точках сбыта было обнаружено изъято около 3 тонн спирта и готовы к реализации под видом известных российских брендов алкогольной продукции. Также тара, оборудование и ингредиенты для ее производства. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного производства о деле сбыта и производстве товаров, продукции без маркировки, нанесения информации, присмотренным законодательством России в особо крупном размере. Я отвечу, что после аннексии Крыма России винные марки очень сильно пострадали, потому что изменяются правила. Алкоголь, в принципе, очень подорожал, и в одно время самым популярным алкогольным напитком в Крыму был лосьон боярышника. Поэтому тема контрафактного производства алкоголя за последние 5 лет в Крыму не утихает, а только развивается.
Ну, статистики, на самом деле, по популярности боярышника нет, но из собственных впечатлений могу сказать, да, что земля вокруг ларьков была усеяна этими тюбиками из-под данного напитка.
Я не готов читать следующую новость, я ее оставлю тебе, Сережа.
Да, новость удивительная. Над Крымом пролетел НЛО и знак вопроса. Значит, жители города Керчь поделились в социальных сетях странным событием, свидетелями которого им пришлось стать 23 августа. Над городом летали яркие огни, происхождение которых определить не удалось. Об этом сообщает местный сайт. Очевидцы смогли запечатлеть происходящее на видео. Ролик уже опубликован в сети. Пользователи активно обсуждают случившееся, пытаясь понять происхождение ярких огней. Ну, я могу сказать, что причина часто бывает очень банальной. Например, оптику надо протереть.
Ну, да.
Или там какие-то фонарики китайские летают. Но, в принципе, вера в НЛО, она периодически среди крымчан встречается.
Я вот хочу сказать кирчанам, что вам не стоит беспокоиться о своих жизнях из-за инопланетян. Я бы на вашем месте беспокоился о своих жизнях из-за российских военных дронов и авиации, которая вполне может и часто летать на территории Крыма. Вот да. В них как-то верится больше, чем в инопланетян.
Ну, вот сравнительно недавно, ну, год где-то назад, Сергей Шувайников, такой крымский парламентарий, если вы кто-то его знает и помнит, он публиковал снимки над административной линией Крыма и материковой части Украины. Там были какие-то блики просто на оптике. Он говорил на полном серьезе, что это НЛО. Да, ну вот разные люди верят в НЛО. Ну, посмотрим.
Есть очень интересная еще новость. Под конецом южнокорейские музыканты выступят в Крыму. 28 по 31 августа в Симферополе пройдет мероприятие фестиваля фестиваль исполнительной музыки «Диалог классика». Об этом на пресс-конференции сообщил художественный руководитель, главный дирижер камерного оркестра Крымской филармонии Денис Карлов. По крайней мере, так сообщает Крымское информационное агентство. И вот он, я его процитирую, впервые в Крым приехали представители из Южной Кореи в составе виртуозов, певцов, инструменталистов. В программе будут шедевры классической музыки и произведения корейских композиторов. Музыкальный руководитель международного фестиваля исполнительной классической музыки «Диалог классика» Пак Тэ Хван поблагодарил за приглашение в Крым и выразил надежду, что в следующем году также будут организованы совместные мероприятия Крымской филармонии и корейских музыкантов. Цитата. «Политический вопрос Крыма нас не касается, ведь мы занимаемся культурой». Это вот такое мнение он высказал, хоть на самом деле, как мы уже не раз обсуждали в эфирах радио «Крым Реалии», если мы говорим про Крым, то говорить про музыку без политики не получится, потому что каждый музыкант, который незаконно пересекает территорию Крыма, оказывается в санкционных списках с той стороны Украины, уже не может приехать сюда на концерты. Также не факт, что сможет выступать где-то в Европе.
Слушай, но ведь есть такие, которые на двух стульях умудряются усидеть. Биллис Бенд выступил вот в мае в Киеве, а в августе к Киселеву поехал.
Но выступит он еще раз в Киеве? Это вот другой вопрос, на который на самом деле открытый. Вот. И мы будем на самом деле очень внимательно следить за этой темой, как и за другими. Ведь это прекрасное утреннее шоу «Радио Крым Реалии». Мы вернемся к вам вечером. Ну, не мы, там будут другие ведущие.
Стас Юрченко и Сергей Макрушин провели этот эфир. До встречи.